8 до 10 часов. По будням. Утро. Утро на Маяке.
Здравствуйте, друзья.
Доброе утро.
С вами программа «Утро на Маяке». Ксения Кондеева.
Константин Кантеров. Мы продолжаем.
Что продолжаем?
Программу.
Программу продолжаем. Отлично, наше утро. Как да. вы, друзья, себя там чувствуете в ваших пробках, интересно? Или пробок сегодня не будет?
Вы сейчас так разговариваете, как будто в первом часе мы не работали.
Да.
Продолжаем. Поговорим сегодня о подготовке дома к зиме.
Да, о подготовке к дому, к зиме, о строительстве дома тоже поговорим.
О моральной подготовке нас к зиме.
Поздно уже к дому.
Пришла официальная календарная зима.
Дом к зиме готовить уже поздно таким образом, друзья. Что приготовили, в том и живите. Вот.
Ничего не поздно. Вот Руслан нам сейчас подтвердит, что не поздно. Руслан Адигамов у нас в гостях, директор по развитию компании «Сибирский дом».
Доброе утро, друзья.
Что, правда, не поздно еще. Все же уже зима. Уже кто не подготовился, тот замерз.
Готовиться никогда не поздно к зиме.
Ага, вот так. Все-таки еще варианты
существуют. То есть к зиме можно подготовиться даже в конце зимы.
Друзья, я напомню, что мы вообще с Русланом, как с экспертом и участником вот рынка малоэтажного строительства, давно знакомы. Встречаемся, традиционно говорим про загородные дома, про проекты, про технологии, в общем, про все такое. И поскольку Руслан сам владелец дома такого энергоэффективного, созданного по так называемой канадской технологии, мы, в общем, к его личному опыту тоже обращаемся в таких случаях.
Да.
И хотим узнать, вот ваша подготовка вашего дома к зиме в этом году как прошла? Что вот вы делали?
Что делали, да?
Снегоуборочник купили. Ну, все, собственно.
Ну, там, что-нибудь там заткнуть, мало. Проверить систему отопления.
Ну, да, пришлось зайти в комнату отопления, нажать на кнопочку «Включить котел». Ну, собственно, все.
Все, вот и как у вас сейчас уже там температура? Сколько вы вообще вот у вас дома держите?
Температура в доме 24-25 градусов. Где-то зимой и летом одна и та же.
Вот для домов, созданных по канадской технологии, важно, допустим, делать теплый пол? Или он и так теплый?
Теплый пол, он делается для комфортного проживания. Конечно, с ним удобнее жить, приятнее. Не переживаешь за детей, которые на полу живут.
Конечно. Ну, а вообще-то, наверное, какая-то подготовка к зиме может быть и более сложной, чем у вас. Но вы просто человек, который в этом разбирается. А есть люди, которые так живут, может быть, первый год в частном доме живут. И вот не знают, как к зиме готовиться-то.
Как правило, вся подготовка, конечно, она происходит во время строительства дома. Это необходимое утепление цоколя, если его сразу не выполнили. Вот. Если есть продухи в фундаменте, то необходимо на зиму, конечно, их закрыть.
Утепление цоколя. Давайте об этом поговорим. То есть получается, что от этого зависит теплота всего дома потом, тепло, которое будет в доме держаться.
Ну, это достаточно важная процедура, потому что благодаря теплому цоколю мы экономим еще 20% денег на отопление дома за зиму. Mm-hmm.
Вот, кстати, я не сделал утепление цоколя себе, надо будет подумать. Друзья, мы плюс так просто немножко размялись на теме подготовки к зиме. Просто Руслан лишний раз подчеркнул своими такими сейчас ответами лаконичными, что, в общем, канадский дом, построенный по канадской технологии, сильно к зиме готовить не надо. Он теплый.
Верно.
На это намекали вы, да? А мы все-таки больше, наверное, сегодня поговорим про, как всегда, финансово-хозяйственную часть. Строительство дома и его обслуживание, конечно. Я вообще, конечно, без этого не могу, но сейчас еще и ситуация такая особая, потому что у нас кризис на дворе, у нас там
доллар, санкции, евро.
Санкции, да, валюта, черти что с валютой происходит. Как это сказывается, Руслан, на себестоимости домов, допустим, по канадской технологии, на себестоимости домов из бруса, может быть, вообще на малоэтажном строительстве?
Ну, сейчас, конечно, в головах людей паника. Они не знают, что делать, потому что сегодня доллар столько стоит, завтра непонятно, что будет, да? Вот. То, что касается домов из бруса, говоря тому, что он у нас растет здесь, в Сибири, да?
Брус прям растет.
Да, лес наш родной. Цена, возможно, не будет так резко меняться, как цены на все остальное.
А вот слово «канадский» нас всех напрягает, честно говоря.
Да, здесь в канадских домах, конечно, существуют материалы, которые зависят от колебаний курса долларов, зависят, к сожалению, от санкций. И здесь Нам не удастся, конечно, долго сдерживать цены, вот, но пока в ближайший месяц, по крайней мере до конца этого года, мы точно гарантируем, что цены остаются на уровне 2014 года. Вот, запасов материалов как раз вот хватит на тех клиентов, которые заключат договора в декабре. Вот. Ну а что будет происходить дальше, произойдет, конечно, поднятие цен, это безусловно.
Друзья, предлагаю, так вот обозначили мы тему, дальше будем разбираться с ней подробнее, а сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем песенку.
Будет интересно.
Утро на маяке.
Продолжаем программу «Утро на маяке». Напомню, сегодня в гостях у нас Руслан Адигамов, директор по развитию компании «Сибирский дом». И мы сейчас поподробнее поговорим о том, как санкции и текущая экономическая ситуация сказываются на себестоимость строительства, малоэтажного строительства, и на рынок, может быть, тоже. Может быть, даже вот, ну, про себестоимость мы уже так в целом, вы нам дали понять, что еще пока есть возможность по старым ценам, по досанкционным ценам и, в общем, до всего этого, до кризисных. А вот как интересно цены на рынке сейчас, что происходит? Вот, в принципе же, обычно в такие минуты обращаются люди к рынку недвижимости. И, с одной стороны, денег вроде бы как меньше становится, ну, так, вообще, да, в обороте. А с другой стороны, те, у кого они есть, они хотят во что-то надежное, капитальное вложиться. Вот как чувствуется ли на рынке нынешняя кризисная ситуация такая?
Ну, на самом деле, конечно, я не могу сказать про, что происходит на рынке недвижимости квартиры, да, но могу сказать про наш рынок. В нашем рынке сейчас большой переполох, люди встревожены, люди, те, у которых действительно есть возможность, они срочно начинают строиться. Ну, то есть сейчас прямо очень мощный строительный бум, да, такого ни летом, вот, ни год, ни два года назад не было. Вот, массово люди вкладывают деньги, боясь, что они скоро, возможно, обесценятся.
Как вы думаете...
Вкладываться в строительство,
да,
или в готовые дома?
В строительство, да.
А в готовые нет, не так.
Опять же, я не очень владею информацией.
Ну, понятно. То есть вы все-таки... Сибирский дом, это все-таки больше, ну, занимается строительством,
созданием. Да, именно строительством.
Понятно. Как, кстати, у вас там поселочек ваш заселяется?
Заселяется, да. С каждым годом все больше.
Вот сколько у вас прибавилось в этом году там жителей? И живут ли люди, или просто купили домики там и ходят вокруг них, смотрят?
Ну, конечно, большая часть людей покупали земли, строили дома для того, чтобы все-таки больше жить. Вот. Некоторые, конечно, пользуются как дачи, приезжают на выходных, получают удовольствие от загородной выходной жизни. Вот. Ну, в этом году семей на 15, наверное, еще прибавилось.
Угу. Ну и вот, ну и сейчас вы сказали, что активно строительство идет. То есть, в принципе же, насколько я понимаю, канадская технология, она как раз позволяет условно и зимой строить.
Да, безусловно. Здесь нет никаких проблем. Единственное, что технология позволяет возводить дома до минус 20, но все-таки в Сибири не такие сильные морозы, и большей частью у нас получается строить достаточно качественно.
А если говорить про составляющую вот в этой технологии, в вашей, да, в канадских домах, если говорить про импортозамещение, про вот это, что там у вас импортного, и как бы с какого момента цены начнут уже реально подниматься, пересматриваться? И насколько они могут быть пересмотрены?
Ну, если говорить в объеме, то импортного там очень много. Вот. Во-первых, это утеплитель. Мы используем утеплитель, это плотный строительный пенополистирол. Вот. Ну, к сожалению, сам пенополистирол у нас в стране покупают в Китае практически весь. Да. Поэтому цена на него, конечно, сильно изменится в связи с изменением курсов валют. Вот. Ну, также мы используем USB. Вот. USB, он хоть и отечественного производства, но все равно зависим от курсов валюты, санкций, потому что заводы были построены на кредитные деньги, кредиты были взяты в валюте, и поэтому цены будут меняться в любом случае.
Так оценочно не можете сказать, как, ну, может быть, давайте поговорим сегодняшние цены и какое повышение мы ожидаем, и с какого, может быть, момента.
И в какой период, да, начнется это повышение?
Но мы ожидаем, что цены весной, они будут примерно, так скажем, от 10 до 20% выше, чем цены сейчас.
Уже весной.
Да, уже весной.
При всем при том, что прогнозируют весной как раз смягчение кризисной ситуации.
Да, дело не в этом, это я говорю именно в тех ценах, которые сегодня есть, да, потому что мы-то, нам удается сдерживать цены, потому что на складах еще пока есть материалы для строительства, да, а вот если брать сегодняшние цены, и как раз цены будут выше на 10-20%.
Ну, я имею в виду, а если получится так, что, например, кризис пойдет на спад, и доллар упадет, и нефть упадет в цене, и что тогда?
Тогда, конечно, увеличится.
Тогда, конечно, все
денег станет больше, спрос увеличится, вырастут цены, Ксения.
Ну вот, то есть цены в любом случае вырастут, да? Понятно.
Цены в любом случае вырастут, потому что, как бы нам ни хотелось, вот, некоторые наши коллеги, они просто поднимают цены, потому что, ну, сейчас такой тренд. Давайте поднимем цены, ведь кризис, можно оправдаться этим.
Вот это правда. Это сейчас даже тот, кому не нужно поднимать цены, он и так выживает, он все равно поднимает. Вот удивительно, что. Даже на стрижки уже подняли, друзья.
Да что вы говорите?
Да я серьезно.
Ну, что там интересно, какая?
Знаете, и знаете, что они, как это? Вот вроде ножницы же не подорожали, да, сильно-то. Знаете, как они это объясняют? Ну, у нас же лаки для волос подорожали.
А лаки для волос,
то есть,
очень.
Тебе надо стрижку, но у них лаки для волос подорожали. Ну, все вообще, люди на всем успевают.
Вы уже, Руслан, нам дали понять, что, собственно говоря, как объект инвестирования, как объект сбережения денег, то есть загородный дом все-таки рассматривается. Ну, такой же, по-моему, не очень, ну, не впрямую. Ну, то есть, мне кажется, что все-таки на недвижимость, там, вот на городскую недвижимость, на городские квартиры, там все четко, все понятно. Вот есть рынок, вот все так на нем. Там на 1.5% выросло или там
понимаете,
на 0.5% упало.
Понимаете, тут дело в том, что тому, да, кому нужна квартира, он ее будет покупать и в кризис, и без кризиса. Она ему нужна. А тот, кто покупает недвижимость в кризис, он, во-первых, себя подстраховывает, во-вторых, он делает это на сдачу, да, чтобы потом там на черный день у него какая-нибудь копейка она была. А дом, все-таки строительство, да, ну, это инвестиция чисто в себя, в свою будущую жизнь. И вот, может быть, с наступлением кризисных времен человек понимает, что может пока рано инвестировать. Мало ли что сейчас произойдет, а я строительство начну и не закончу на середине.
Ну, конечно, если говорить о ликвидности, то квартиры, безусловно, тут абсолютно ликвидный товар, да. Если ты его купил за миллион, да, то за 950 ты там в два щелчка, скорее всего, продашь. С домами тут немного все по-другому, но с домами зато здесь уровень вложения, он совершенно другой, в том плане, что если ты миллион вложил в строительство дома, да, то, скорее всего, за 1.5 возможно будет продать, там, или за 2, да, с квартирами такого не выйдет. Угу. Вот. Единственное, что продать, конечно, будет немного посложнее, и времени это займет побольше. Вот. Ну, ну и да, в целом, как бы, чек, само собой, сам чек на строительство дома, он выше, в целом, чем на квартиру. Почему? Потому что люди покупают квартиру, там, 50-60 квадратов, ну, чтобы можно было... Угу. Жить как-то нормально. Когда речь идет о строительстве дома, люди сразу думают о площади как минимум в 2 раза больше. Соответственно, да.
Да, то есть меньше 100 квадратных метров трудно себе представить домик, да, наверное, не бывает. Ну, такой вот загородный.
Ну, в целом, да. То есть в среднем там 120 квадратов в основном люди дома строят. Если бюджет позволяет, они строят гораздо больше.
Ну, вот это вот вы, кстати, сейчас сказали, да, что в среднем для нормальной жизни квартира 50-60 квадратов. Вот, поверьте, сейчас люди, чтобы не
купил
снимать...
Купил свою студию 18 метров.
В 18 вперед, метрах, да, живут вчетвером, чтобы не снимать, только не платить за аренду. Поэтому 50-60 это, знаете, ну, это уже средний класс.
Гастарбайтеры, кстати, больше, чем вчетвером могут в такой студии утрамбоваться, скажем так.
Да.
Вот в случае с загородным домом, конечно, все не так. Так. А, ну, зато, наверное, стоимость квадратного метра все-таки пониже, да? Вот давайте, может быть, посравним.
Сколько, напомните нам, пожалуйста.
Ну, стоимость квадратного метра, она более чем в 2 раза ниже получается, да? Если у нас сейчас средняя цена квадратного метра, ну, опять же, не владею ситуацией, ну, наверное, в районе 60 тысяч по городу, да, за квадратный метр.
55-60. 55 отдаленный район, 60 ближе к центру.
Вот, и то еще на стадии строительства, наверное, да ведь?
На этапе строительства. 2015-2016 год сдачи, да.
А, на этапе строительства. Ну, то есть, получается, готовые, да, квартиры, они еще дороже.
Да, конечно.
С ремонтом.
Готовые 75 тысяч квадратных метров.
Да, и больше могут быть уже. Так, да, да, ну, а давайте, если давайте у вас там 12 еще пока, наверное.
Да,
а, если, а у вас сколько стоит?
Если говорить о доме, то здесь, конечно, мы же привыкли вкладывать в стоимость квадрата и стоимость земли и всего остального. Mm-hmm. Да? Вот, если все-все-все сложить, то сделать причем уже ремонт, да, то есть сравниваем уже с рынком 75 тысяч за квадрат с готовыми квартирами.
Mm-hmm. Под ключ.
Да. Да, под ключ уже все-все-все, совсем-совсем. Вот, здесь получается где-то, ну, 30-35 тысяч за квадрат. Ну, если не брать, конечно, в учет очень дорогие коттеджные поселки с дорогой землей. То есть цена более чем в два раза ниже получается.
Более чем в два раза. Ну, а получается-то, в общем-то, что ты купишь однёшку в хорошем престижном районе Новосибирска, да, 55 квадратов, да, например, или ты купишь дом, получается, по деньгам одно и то же выходит, судя по моим прикидкам-то в голове.
Дом, да, только в два раза больше будет.
Да, только даже в маленьком, да. 100, из 100 квадратных метров в домике у тебя может быть 3 спальни. Сколько, и плюс еще одна большая
сколько
гостиная.
Сколько вообще, вот переведите, пожалуйста, на деньги, да, вот там трех, ну я не знаю, сколько будет эта комната, да, сколько спален будет. Ну пусть будет 120 квадратов дом. Сколько он вот с землей уже заложена эту стоимость, сколько примерно получается стоимость?
Ну давайте просто на примере вашего поселочка.
Да.
Поселочек, который вы развиваете.
Да, да. Ну, чтобы слушатели понимали, какая цена.
Я думаю, где-то порядка 4 миллионов. Это будет дом с хорошим ремонтом бизнес-класса.
Из какая, сколько земли будет?
10 соток.
10 соток земли. Ну,
то есть у вас там, ну, начнем с того, что земля у вас там не...
Да, земля недорогая, да.
Да. Сколько у вас там за соточку просят? И какая это земля, как вы там, как она уже там, земля ли это поселение, или это еще...
Земля поселений, да, 10
соток стоит. Индивидуального жилищного строительства, все уже как-то правильно, никто уже никак, да?
Да, да. 10 соток стоит 650 тысяч.
Нормально. Кстати... Это вот в этом красивом месте, если ехать по северному объезду, ну, условно, в сторону Кемерово, да, то где-то вот это вот слева, вот этот большой такой,
ну,
на склоне, да, или нет?
Северный объезд в сторону Кемерово слева, это, ну, это я не знаю.
Ну, а как еще объяснить? Я что, пальцем на карте буду показывать?
Ну, то есть это в районе Мочищи где-то?
Ну, да, это чуть подальше, чем Мочища.
Чуть подальше. А земля-то у вас там плодородная? Или только картофан можно выращивать?
А что вы думаете, Ксения, картофан не на плодородной земле? На хорошей земле должен картофанчик.
Ну, картофанчик, он на плодородной большой вырастает, а на неплодородной маленький, но он все равно вырастает. А вот огурцы, помидорки или морква какая-нибудь, не знаете, не везде вырастет.
Ну, мы тут, конечно, столкнулись в этом году как раз с плодородной землей своей. Вот, бабушка продала дачу год назад. Вот, ну и приехала к нам посадить помидоры. Угу. Вот, посадила одну грядочку помидоров. А собрали мы 15 ведер.
И некуда было девать их помидоры.
Да.
Это у нас вечная беда. То есть нечего.
Ну, собрали это в теплице?
Нет, на улице, без теплицы.
На открытом грунте собрали?
Да.
Нашу сибирскую погоду? Но что-то у вас там сверхплодородная земля, по-моему.
У вас там, наверное, действительно какой-то микроклимат особый.
Может, у вас там зона какая-то?
Тепло. Тепло душевное там, наверное, окружает весь этот.
Знаете, как сейчас модно у застройщиков говорить? У нас климат, как в Ницце. Вот у вас там, наверное, такое, если вы в открытом грунте в Сибири помидоры выращиваете.
Так, с плодородием, кстати, разобрались. А с дорогами, и с газом, и со всем остальным вот этими делами? С водой там?
Ну, с дорогами. Вообще, в целом, за городом, конечно, с дорогами лучше, как кто бы ни говорил. Вот, потому что после того, как поживешь за городом, заезжаешь в наши новосибирские дворы, да, проехать сложно. И странно, как люди тут выезжают.
То есть, кстати, скажите, вот у вас между двумя участками, ну, вот по проезжей улице, сколько метров?
5 или 6 метров.
5-6 метров. Это прям улица, дорога? Или это прям вот от забора до забора?
Нет, это прям вот дорога, там, где машины разъезжаются.
Дорога. А потом еще от того места, где разъезжаются машины, еще какое-то до забора есть там расстояние? Или, ну, сразу забор?
Ну да, есть, конечно, какое-то расстояние.
Интересно, просто у вас машины все паркуют в своей ограде или некоторые возле ограды ставят? То есть можно ли припарковаться возле ограды?
Можно, да, все зависит на самом деле от того, как давно был и как сильно был, какой сильный был снегопад, да, потому что если был вчера там или сейчас идет очень сильный снегопад, да, вот последние там пару недель нас природа одарила такими хорошими снегопадами, то, конечно, там нужно было ставить машину обязательно во дворе, потому что постоянно курсируют трактора, вот, и они не должны мешать движению, собственно, ну, чтобы не задели твою машину тоже.
То есть трактора у вас там что, постоянно курсируют?
Ну, если идет снегопад, да, коттеджный поселок должен обеспечивать доступ людей в дома и на работу.
Да, вот и на мэра не пожалуешься, да, вот
на
сам
что?
Пока. Ну, на мэра не пожалуешься, не скажешь там, вот мэр дороги не убирает. Сам трактор нанял.
А вас как тракториста вы нанимаете вместе с транспортом, или он у вас как-то уже
сам куплен? Нет, у нас считается благоустроенный коттеджный поселок, и есть управляющая компания, которая следит за всем этим, за дорогами.
А она как нанимает или выкупает?
Нет, у них есть в собственности два трактора.
А, то есть это их техника?
Да.
Ну так это вообще прекрасно. Я просто к чему веду? К тому, что когда техника арендованная, может что угодно произойти, да, там не вышел, запил, там что-то еще, да. Всякое бывает. А вот когда техника своя, тут уже гарантия, что выйдет все равно.
Точно так же и может запить где-нибудь.
Ну как это? Ну другого посадят, значит, если запьет, понимаете? И трактор-то свой все равно, уж на него кто-то найдется. А я хотела бы спросить по поводу пробок. Ну вот все знают прекрасно, что со стороны Мочищи, в Мочищинское шоссе все стоит по утрам и по вечерам тоже. А и с этим как быть?
Ну что тут сделаешь? Да, последние две недели, конечно, тяжеловато. Вот, тратишь на работу, чтобы приехать на работу, немного больше времени, чем обычно.
Ну немного-то мы знаем. Часа два.
Ну, да? надо
значит... 2 часа или меньше?
Ну, бывает изредка, что и 2, конечно. В основном там, ну, 1-1.5 часа, вот так вот.
А летом?
Летом 40 минут.
Все нормально, то есть летом пробок нет?
Летом нет, в основном нету.
В основном нет. Разобрались.
Угу. Так, значит, напомню, что в гостях у нас Руслан Адигамов, директор по развитию компании «Сибирский дом». Руслан, кстати, вот мы говорим про ваш поселок, а так и не назвали ни разу его.
Имя.
Напомните название.
Поселок Удачный.
Поселок Удачный. Расположен недалеко от Северного объезда, в сторону Мочищи, скажем.
В сторону Кемерово, да, за Мочищи.
У вас есть какой-нибудь лозунг такой, знаете, кто построит у нас дом, тот будет самым удачливым человеком в Сибири?
Удачливым, думаете?
Удачливым.
А просто удача выпала вам построить тут дом, да, удача. Так, значит, мы напомним, что мы уже поговорили так в общем обзорном о многом, да, мы поговорили о ценах, о том, как эти цены могут поменяться в связи с санкциями и прочими кризисными явлениями и ростом, падением рубля относительно других валют. Есть еще немножечко, наверное, поговорить.
Просто поговорить.
Просто поговорить.
Да еще раз
поотвечать на ваши
вопросы. О подготовке к зиме поговорим еще немножко. Есть у нас еще вопросы. И, конечно, ваши звонки попринимаем.
В общем, будет интересно, друзья. Не теряйтесь, послушаем новости, песенку, вернемся в студию, и будет еще раз.
Интересно.
Да.
Утро на маяке. Телефон эфирной студии 314-100-0.
Друзья, мы продолжаем разговор с Русланом Адигамовым, директором по развитию компании «Сибирский дом». Поговорили сегодня о кризисе, о зиме, об экономической ситуации.
О том, как они сказываются.
Да, и о том, как они сказываются. Но еще немножко поговорим о зиме все-таки. Мне вот что интересно. Вот, например, решили пара, например, пожилая уже, да, переехать из квартиры в собственный дом. Кстати, людям в таком возрасте всегда уже хочется ближе к земле. И вот, раздумывая над тем, как они будут там жить, у них возникает вопрос. Ну, женщина, наверное, думает, ну вот у меня муж-то уже не молодой, а годы идут, и потом надо снег чистить, а снег чистить непросто. И очень много вот таких вот каких-то причин,
нехозяйственных,
да, не переезжать, да. И в основном они связаны именно с зимой, потому что это определенные... такие трудовые, да, рабочие вложения, именно физический труд. Как, может быть, какие-то есть у вас варианты решения вот этих проблем и вопросов? Когда к вам приходят люди, может, вы как-то можете их переубедить, что им будет просто на самом деле, не так сложно, как им кажется?
Ну, мне, конечно, сложно судить с точки зрения пенсионера, да, но почему-то мне кажется, что все-таки не так это все сложно, да, вот, убирать снег. Опять же, если у пенсионеров нет автомобиля, то им всего лишь нужно будет прочистить
маленькую
дорожечку в дом, да. Но если есть машина, то она, скорее всего, одна, и почистить под нее место под стояночку, ну, тоже не думаю, что это сложно. Тем более, что снег у нас не ежечасно, а ежесекундно валит, да, время от времени.
Ну, а вот от дома откидывать же надо, надо.
От дома?
Да.
Зачем?
Хороший вопрос.
Чтобы не гнил.
А, ну, когда холодно, не будет гнить, Ксенечка. Нормально все. Потом перед весной нужно будет один раз немножечко почистить, чтобы быстрее стало сухо.
Но, да. Понимаете, вот для нас это хорошо немножечко. А представьте, вокруг дома, пусть он там 150 квадратов, к пожилому мужчине 65 лет или 70, например, взять лопату и прочистить. Сначала под
надо,
парковку для
пусть
машины.
Пусть дети помогают, понимаешь, что
вот
такое.
Вот и я говорю о том, что зима все-таки для очень многих работает как стоп-кран.
Вообще, конечно, надо в теплые края уезжать, не видеть всего этого сугроба, всех этих снега. Но, раз уж родина наша здесь, давайте здесь
ну
пригодимся
уж
пока. Руслан...
Станицу какую-нибудь? А вы, кстати, не планируете там куда-нибудь туда, нет?
Нет, мне здесь нравится.
Нет, я не про вас лично, я про фирму.
Руслан построил... А зачем там дома теплые? Там и так тепло. Пусть они в палатках живут.
Там тоже зима есть. Какие палатки? Константин, злой мужчина.
Руслан, я хочу вот поговорить вообще, в принципе, про... Вы уже как-то так с темы подготовки дома к зиме, ну, скажем так, ее деликатно обошли, сказали, да, ничего не делал. Купил себе снегоуборочную машинку, и все, не думаю больше ни о чем. Но все-таки, вот что...
А дома-то будет вручную весной откидывать. Мы его позовем.
Ну, да? Понимаете, даже вот...
Да, Руслан?
Есть, вот есть, давайте так, возьмем три разных типа там технологий. Первый дом условно каменный, кирпичный с утеплителем или там какой-нибудь пенобетонный там с фасадом или без фасада. Второй, ну скажем, из бруса. И третий, ну вот, например, сэндвич панели, да, канадская технология. Наверное, все равно что-то происходит, надо там щели, может, какие-то, что-нибудь усело, утряслось, откуда-нибудь, может быть, дуть начало. Как вообще вот это вот, в принципе, понять, входишь ты в зиму готовым или не готовым?
Да, вот так вот лег на кровать заснуть.
А дует откуда-то?
А дует.
А из-под пола выползают щупальца холода, вцепляются в горло тебе, и все.
И ты... Да, и ты уже простывший с утра.
Ну, конечно же, много различных способов есть, как проверить дом, насколько он теплый. Вот. Наши деды и прадеды пользовались свечками для того, чтобы понять, откуда дует.
Это
вот.
Да.
Вот. Сейчас есть более простые, более современные средства. Вот. Мы, в частности, наши дома, после того, как построим, проверяем, каким образом вызываем независимую экспертизу, которая проводит тепловизионное обследование. Вот, дом внутри...
Тепловизионное?
Да, тепловизионное обследование. Вот, дом внутри нагреваем. Надо, чтобы разница температуры была хотя бы градусов 20-30 в идеале. Ну, то есть там на улице минус 20, ну, в доме там 20-30 градусов. Вот, это будет очень хорошо. Вот, и специалист приезжает, и тепловизором весь дом просвечивает изнутри и снаружи. Да, и если есть какие-то, соответственно, в доме теплопотери, то он их увидит. Вот. В этом году еще планируем...
Так, Руслан, можно остановиться?
Конечно.
Вот на этом, да? То есть вот мы увидели, что-то произошло. Уже зима. Успеет ли владелец дома, хозяин дома, там, как заделывать-то, что там потом, заклеивать, ходить, замазывать, как?
Ну, начнем,
вот обнаружили мы утечку тепла, что делать?
Ну, начнем с того, что это за дом, да, если это деревянный дом, дом из бруса, да, то, ну, наверное, либо законопатить все эти щели, да, либо там герметиком залить, вот, либо еще что-то, вот, если это кирпичный дом, ну, тут уж я не знаю, что там, наверное... Тоже что-то
да
можно...
в кирпичном не задует.
Не задует, наверное. Или задует.
Как да не,
нет?
Не задует, нет.
Но если только от окна, допустим, где-нибудь криво поставили окно.
Ну, вот это да.
Ладно, так.
Герметиком.
А с канадскими как там?
С канадскими домами, ну, если вдруг оказалась такая ситуация, что кое-где есть щели, да, из которых дует, вот, ну, просто берется и запенивается монтажной пеной, да. Мы берем, шприцуем дом, условно говоря. Вот, хотя такое крайне редко происходит.
Дом Помер. Наркоман, его зашприцевали.
Так, а что вы начали дальше говорить про новые технологии повышения тепло чего?
Тепла.
Эффективности, да.
А, повышение, да, теплоэффективности.
Ну и мы столкнулись с тем, что наши дома настолько, так скажем, закупоренные, что называется, да, что тепловизоры обычно их не берут. Вот, не видно там, где есть теплопотери. Вот, и в этом году мы с нашими партнерами планируем использовать уже американский метод поиска теплопотерь. Вот, что это из себя будет представлять? Вместо обычной дверной коробки устанавливается дверь с очень мощным вентилятором, которая, что называется, надувает дом со скоростью 1500 или 2000 кубометров в час. Вот. И если есть какие-то дыры, соответственно, снаружи дома тепловизор сразу увидит. То есть дом будет сифонить, соответственно,
в этом случае тепловизор работает снаружи, да?
В этом случае тепловизор будет работать снаружи для наружных щелей. Вот. Ну и мы включаем вентиляторы обратно на понижение давлением, чтобы он из дома выдувал. И, соответственно, мы тогда в доме внутри тепловизором будем смотреть. Вот. И если уже здесь, соответственно, не будет никаких щелей, то мы уже точно будем уверены, что в этом доме люди будут максимально экономить все затраты на отопление.
Слушайте, это же какая должна быть мощность у этой установки, чтобы она надула дом за короткое время?
Там используются очень мощные промышленные вентиляторы.
Понятно. Вот так.
Вообще.
Дома канадские, вентиляторы американские.
Тема энергоэффективности, сбережения энергии, она такая модная стала. Вот мы с Ксенией, кстати, постоянно боремся. В пятницу уходим с работы, она выключает все компьютеры.
Да.
А потом я прихожу, и я там, ну, представьте, что такое компьютер.
Он меня бьет по рукам и кричит на меня каждый раз.
Так, вот. А это действительно становится таким модным. Ксения очень такая современная девушка.
Модная, я прочитала статью, что если каждый человек будет выключать компьютер, уходя на выходные, то наша планета наша, будет практически спасена.
Вот так.
А Константин приходит и меня ругает за то, что я альтруистическим методом спасаю планету.
Как ваши жители борются за теплоэффективность, за энергоэффективность?
Ну, во-первых, самый лучший способ борьбы за энергоэффективность, конечно, построить энергоэффективный дом. Да? Почему? Потому что...
Это сейчас очень модно. Да, правда.
Так вот, канадские как раз технички из этой серии, да.
Да, потому что все наши предки жили в деревянных домах, да, в лучшем случае в кирпичных, ну и отапливали, конечно, улицу. Вот. То, как отапливаются улицы, мы можем посмотреть в городе, потому что в городе всегда температура на 5 градусов выше. Почему? Потому что мы отапливаем улицу. Наши дома многоквартирные, они не очень энергоэффективны, они очень хорошо теряют тепло. Вот. Сейчас те наши друзья, которые проводят тепловизионное обследование, говорят, что вот все наши пятиэтажки, они очень хорошо отогревают улицу.
Слушайте, а можно как-нибудь так сделать, чтобы наши дома, когда улицу отапливали, чтобы они ее до плюс 30 отопили?
Да, попробуем в следующий раз.
Алло, у нас звоночек есть. Слушаем вас.
Доброе утро, это Евгений Экспедитор.
Евгений Экспедитор, слушаем вас.
Да. Если я понял, идет вопрос, а куда выгоднее вложить, в квартиру или в частный дом?
Ну,
в том числе этот вопрос мы рассматривали. Ну, как бы мы так...
Ладно, ваш вопрос, Евгений.
Я тогда из своей практики, то есть мы с другом в тот кризис 2008 года побежали, как говорится, вкладывать средства. Я купил квартиру, он купил дачу в элитном месте.
Так.
Примерно одинаковая сумма.
И?
То есть сейчас я 2 недели назад квартиру продал, то есть у меня больше половины, как говорится, еще прибавило на цене.
Более 50% доходность составила, да?
Да. Угу. А вот друг мой, который с дачи, он, наверное, такую сумму еще и вложил. То есть, если кто-то жил в своем частном доме, вот он не жил, не знал об этом, то есть они знают, что мало того, что дом-то построить, а что содержать-то его, это еще тот кошмар. То есть, если у меня-то есть так, друзья, в которых коттедж находится, и вот так, в своих домах живут, то есть там немало, и также есть и газ, и электричество, обязательно свое еще какая-то электростанция, это снегоборьба, это всевозможные там аварии, промерзания, это там только успевай.
Жень, поэтому... вопрос у меня к вам такой, очень, кстати, в тему. Вы квартиру-то перед кризисом зачем продали?
А если вы помните, я звонил, то есть я купил здесь вот объект, поэтому мне и ипотека, и вот все мне надо было за всех, как говорится, снимать и вкладываться, чтобы, говорится, в более интересное развитие. То есть квартира это было просто спасение.
Все ясно, вы молодец.
Да, Евгений... это у меня развитие идет.
Ага, Евгений, спасибо большое. Я думаю, что Евгений скоро будет звонить и говорить, теперь уже не экспедитор.
Да-да-да.
А уже
это Евгений, небольшой. Экс-экспедитор, а ныне бизнесмен.
Ну вот, да. В принципе, Руслан, вы примерно об этом и говорили. Не, ну не совсем об этом. Евгений просто говорит о том, что очень много текущих расходов по содержанию, скажем, дачи, да, или загородного дома. А вы говорили немножко о том, что, конечно же, доходность может быть выше, но ликвидность сама ниже.
Да, безусловно.
Мы это признавали, конечно. Ну, правда, вот Евгений еще предложил другой стороны.
Женя просто не знает, что такое жить в частном загородном доме. Он бы пожил и все бы поменял.
А я другой могу привести пример. Своими глазами видел человека, который в 98-м году купил дачу за $2000. А в этом году продал ее 4 миллиона рублей. Вот такой вот, друзья, может быть, Евгений, да, кому-то так, у кого-то так. Ну что, нам уже осталось только время подвести итог.
Только единственное добавлю. Знаете, где дача точно вырастет в цене? В правильном регионе. В том регионе, в котором правильно вложишься, инвестируя, вот там вырастет точно. Это надо по региону смотреть. У нас не вырастет, к сожалению. Ну ладно,
кстати, мне кажется, поселок, дачный поселок, коттеджный поселок удачный, он такой перспективный, да, вот?
Ну, будем надеяться.
Вот сейчас, смотрите, 10 соток можно купить за 650 тысяч, да?
Да.
650
да.
тысяч. Угу. А потом будет, скажем, когда там...
Если наш регион будет выигрывать, то будет.
Да, а если вдруг у нас станет тепло, представляете, Ксения, вот как у нас изменится климат.
Если у нас все дома сейчас начнут улицу отапливать, наши хрущевки, то вообще прекрасно будет. Ну ладно, это все фантазии, конечно. Подведем итог.
Руслан Адигамов у нас в студии, директор по развитию компании «Сибирский дом». Руслан, ну давайте несколько слов, что вы там пожелаете, посоветуете, напомните, может быть, призовете еще раз успеть по старым ценам купить ваши дома и начать их строить прямо сейчас, зимой.
Ну, хочу дать ответ Евгению, вот, и также многим другим нашим слушателям, да, что жизнь за городом, на самом деле, она никакая не сложная, на самом деле, никакая не дорогая и не трудная. Да, вот. Все зависит, конечно, от выбора места проживания. Вот. Если в вашем коттеджном поселке будет адекватная управляющая компания, которая не будет брать там миллионы за свою работу.
Со своим трактором.
Да, которая будет хорошо работать, убирать снег, обеспечивать бесперебойную подачу всех коммуникаций, света, там, воды, газа в ваши дома, то жизнь, она будет только в розовых тонах.
А вы со своими жильцами общаетесь?
Конечно.
То есть вы приближены к народу?
Или вы сам народ?
Или вы сами народ?
Но вокруг меня живет очень много людей, тех, которым мы построили дома. Вот. Со всеми мы дружим, со всеми мы общаемся. Вот. Они все звонят, вот. Мы друг другу в гости ходим по выходным.
А если вот у вас, например, будет такая ситуация, вот, ну все, вопросы родились под конец программы. Например, два соседа что-нибудь не поделили. Вот не поделили и все тут. Вот у него машина дымит и окна.
Забор высокий поставил, загородил помидоры. Окна.
Да, или помидоры загородил. И вот они конфликтуют, все, прям не могут. Что вы предпримете в такой ситуации? Вот они придут к вам и скажут, ну ты же хозяин тут, барин, давай разруливай.
Ну что ж, ну давайте попробуем шучок вместе пожарить.
Вот, друзья, видите,
как все там устроено?
Совместная еда спасает от многих проблем. Ну, дадим договорить все-таки вам, что...
Мудрый руководитель.
Вот, ну и то, что касается, да, я сказал уже, что, конечно, правильнее всего выбрать хорошее место, вот, правильнее всего выбрать хорошую технологию для строительства, для того, чтобы мы могли только наслаждаться загородной жизнью, вот, чтобы нам ничего этого не мешало.
А вы шашлык зимой жарите?
Конечно, жарим.
Здорово.
Да, ну у нас есть барбекюшница, вот она немного скрыта от ветра, вот поэтому там друзьями собираемся, мужчины жарят, женщины готовят салатики, вот, ну а потом все вместе соединяемся.
Красота.
Ну что, вот пожелаем, вот. Пожелаем нам всем благостной жизни на свежем воздухе.
Не знаем, чем заняться, вот так вот.
Спасибо большое, Руслан.
Спасибо.
Спасибо, дорогие радиослушатели, что вы нас слушали, задавали вопросы.
Прощаемся до среды.
Пока.